Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы начали говорить о послании к римлянам. Сегодня мы приступим к изучению самого текста этой книги. Являясь посланием, это произведение начинается со слов приветствия. Читаем первый стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Имя Павел происходит от соответствующего латинского имени, которое означает «малый» или «ничтожный». Сначала автора этого послания звали Савлом, но мы читали в 13 главе книги Деяний, как имя будущего апостола было изменено. В самом начале своего послания Павел называет себя рабом Господа Иисуса Христа. Причем, друзья мои, мы знаем, что он добровольно стал слугой Спасителя. Господь Иисус Христос возлюбил нас и отдал Себя за нас, но никогда Он не делал нас Своими рабами. Мы с вами должны добровольно прийти к Нему. Он никогда не будет принуждать человека служить Себе. Помните слова Иисуса об Иерусалиме, которые мы находим в 13 главе, в 34 стихе Евангелия от Луки? «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» В другой ситуации Господь говорил: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Эти слова мы находим в 5 главе, в 40 стихе Евангелия от Иоанна. Это великая честь, дорогие друзья, стать слугой нашего Господа Иисуса Христа. Однако человек должен прийти к Нему добровольно, ибо Бог не станет принуждать его. В 9 главе книги Деяний мы читали о встрече Савла с Господом Иисусом на дороге в Дамаск. Господь тогда сказал Павлу: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А Павел спросил: «Кто ты, Господи?» Христос же ответил ему: «Я Иисус, которого ты гонишь». В тот самый момент Павел познал Иисуса Христа как своего Спасителя. И сразу же после этого он обратился ко Христу с вопросом: «Господи, что повелишь мне делать?» Именно в тот момент Павел добровольно отдал себя Иисусу Христу, он стал его рабом. И поэтому Павел называет себя рабом Иисуса Христа и призванным апостолом. Обратите внимание, что он именно призванный апостол. То есть вовсе не сам Павел принял решение стать апостолом. Это был выбор самого Бога. Именно Господь Бог призвал к себе Павла. Сначала Павел стал добровольным рабом Христа, и уж после этого Бог назвал его апостолом, свидетелем Господа Иисуса. Только тот, кого избрал сам Бог, может стать его слугой. И только при этом условии Бог станет использовать такого человека. К сожалению, в наши дни служением нередко занимаются те люди, которые никогда не были призваны Богом. Наверняка вы знаете, что великий пророк Ветхого Завета Иеремия был призван Богом, будучи еще ребенком. Он сам пишет об этом в начале своей книги. Именно через Иеремию Бог говорил лжепророкам: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Эти слова мы находим в книге Иеремии в 23 главе, в 21 стихе. Иеремия был призван пророком, а Павел был призван апостолом. В первом стихе Павел назвал себя апостолом. Слово «апостол» буквально переводится как «посланник». В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 16 стихе, мы находим слова Господа о том, что посланник, или буквально апостол, не может быть больше того, кто послал его. То же самое слово мы встречали в послании к филиппийцам во 2 главе в 25 стихе, где также говорится о посланнике. Слово «апостол» имеет в Новом Завете особый смысл и относится к тем людям, которые были избраны Господом Иисусом для провозглашения Евангелия. Апостол должен был являться свидетелем воскресшего Христа. В первом послании к Коринфянам в 15 главе в 8 стихе Павел сам говорит, что воскресший Господь явился ему после всех, как некоему извергу. И после этих слов в начале 9 главы того же послания Павел задает риторический вопрос. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Еще одним свидетельством того, что Павел являлся апостолом, были его дары знамения. Павел сам утверждал, что он умеет говорить на иных языках. Я полагаю, что когда Павел проходил через территорию Галатии, там было много греческих городов и селений, где жители разговаривали на неизвестных Павлу диалектах. Но я уверен, что он мог свободно говорить на языках всех тех селений, в которых ему доводилось провозглашать евангельскую весть. Павел обладал апостольским даром языков. Также у него был дар исцелений, дар, который, по моему мнению, отсутствует в наши дни. Когда Бог исцеляет больных сегодня, Он делает это Сам. И я всегда говорю, что предпочитаю обращаться со своими болезнями лично к великому лекарю, не прибегая к помощи его ассистентов. Я не сомневаюсь, что Бог исцеляет людей в наши дни, но я уверен, что сегодня Он не дает этого дара людям. Однако Павел обладал даром исцеления, ибо являлся истинным апостолом. А также апостол Павел мог возвращать к жизни умерших. В Новом Завете мы находим свидетельство того, что и Петр, и Павел возвращали умерших людей к жизни. Они были истинными апостолами. Итак, Павел был рабом Иисуса Христа. Он являлся апостолом, избранным к благовестию Божию. Слово, переведенное у нас как «избранный», в греческом оригинале звучит как «отделенный». Причем отделенный не от чего-то, а отделенный для чего-то, определенный к благовестию Божию. Слово «отделенный» — это весьма любопытное слово. Это одно из тех слов, которые способны нести несколько совершенно противоположных друг другу значений. Павел был отделенным христианином, но отделенным для чего-то, а не от чего-то. Я боюсь, что в наши дни многие христиане стремятся к отделению от чего-то. Нередко сегодня нам приходится слышать исповеди верующих, когда они с гордостью сообщают о своем отказе от чего-то в жизни. Но не это главное. Подумайте, друзья мои, для чего отделены вы лично? Павел пишет в первом послании к фессалоникийцам, что жители Фессалоник отвернулись от идолов, чтобы служить живому и истинному Богу. Но при этом они не хвалились этим. Им просто не нужно было говорить об этом, потому что они были отделены для Господа Иисуса Христа. Жизнь христианина, который отделен от чего-то, но не отделен для Христа, будет бесплодной. Его жизнь будет лишена радости. Такой христианин может превратиться в обыкновенного хмурого циника. Проводя церемонии бракосочетания, я обычно спрашиваю жениха и невесту, «Обещаете ли вы любить друг друга и хранить себя для своего супруга и ни для кого другого?» Это и есть отделение для другого человека. В этом состоит суть брака. Представьте себе молодого мужа, который сразу же после свадьбы заявляет своей жене: «У меня в городе есть подружка, и я думаю, что проведу этот вечер с ней». Как бы абсурдно это ни звучало, но многие христиане склонны именно к такому отделению. Однако, если мы по-настоящему отделены для Христа, наша жизнь будет привлекать людей, а не отвращать их. Однажды одна молодая девушка сказала мне: «Эти христиане, они как соль, соль вызывает жажду». Подумайте об этих словах. Вызываете ли вы в ком-то жажду ко Христу, живой воде? Слово «отделять» — это греческое слово «афоридзо». Именно от этого слова происходит наше понятие «горизонт». Вам не приходилось замечать, что когда взлетаешь на самолете, горизонт как бы расширяется? Я помню, как однажды я возвращался из Греции. Наш самолет улетал из Афин. Когда мы еще стояли на взлетной полосе, я пытался увидеть Акрополь и море, но ничего не было видно. Но стоило самолету оторваться от земли, как уже были видны и море, и Акрополь, и даже прибрежные острова, и горы. Причем, чем выше мы поднимались, тем шире становился горизонт. Вот почему, друзья мои, так чудесно быть отделенным для Господа христианином, ибо в этом случае Он как бы расширяет наши горизонты. Именно об этом говорил Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе в 11 стихе. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Я вспоминаю, как в детстве мне поневоле приходилось играть в дочки-матери. Дело в том, что в городке, где жила моя семья, было много девочек и всего лишь несколько мальчиков. Поэтому мне, к моему большому неудовольствию, приходилось играть вместе с девочками. Но, в конце концов, я перерос эту игру и начал играть в футбол с другими ребятами. Дочки матери меня больше не интересовали. У меня появились совершенно новые горизонты. Сегодня я перерос и футбол. У меня теперь совершенно иные интересы. Мой горизонт расширился. Поэтому, друзья мои, когда вы отделяетесь для Христа, это вовсе не означает, что вы ограничиваете свой кругозор, загоняя себя в какие-то узкие рамки. Наоборот, ваша жизнь становится богаче, ибо вас ожидают совершенно новые переживания и события. Теперь заметим, что Павел говорит, что он был отделен или избран к благовестию Божию. Иными словами, вовсе не человек создал Евангелие. Когда мы с вами появились в этом мире, Евангелие уже существовало много столетий. Это Божье Евангелие. Мы можем принять его или отвергнуть, но это ровным счетом ничего не изменит, ибо благовестие было задумано самим Богом. Далее давайте прочитаем второй стих, который говорит нам об этом Евангелии. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях». В этом Евангелии не было ничего нового. Оно было обещано еще Божьими пророками, и упоминание о нем мы находим на протяжении всего Ветхого Завета. Это Божье Евангелие содержит весть о том, что Бог любит человечество, и что Он создал способ, как спасти это человечество. Бог приводит людей к себе. Он явил любовь к нам, отдав себя самого за нас с вами. Как чудесно осознавать это, друзья мои! Давайте далее прочитаем 3 и 4 стихи, раскрывающие суть этого Евангелия. о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». Нередко сегодня приходится слышать слова о том, что этому миру нужна религия Иисуса. Однако, друзья мои, у Иисуса нет религии. Ему просто не нужна никакая религия, ибо Он Сам является Богом. Поэтому нужно понять, что все, что нам нужно сегодня, это иметь религию, в центре которой стоит Иисус. Нужна религия, которая опирается на нашего Господа. Это должна быть религия, посвященная всему тому, что Он сделал, будучи на этой земле. Иисус Христос – это Бог. Ему не нужна религия, ибо Ему самому нет нужды никому поклоняться. Это мы должны поклоняться Ему. Кто-то может возразить, но ведь и Он молился. Совершенно верно, но Господь молился потому, что Он стал человеком. Для Него молитва была способом Его существования в то время. Например, у могилы Лазаря Спаситель молился: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Мы читаем это в 11 главе, в стихах с 41 по 42 Евангелия от Иоанна. Друзья мои, наш Господь молился, чтобы помочь нашей вере, но это не мешало Ему оставаться нашим Господом Иисусом Христом. Обратите также внимание на слова, что Спаситель являлся семенем Давида по плоти. Эти строки являются свидетельством земной сущности Иисуса. Родившись от Девы, Господь был назван, или лучше сказать, был явлен Сыном Божьим в силе, как сказано в 4 стихе, «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим». Не нужно думать, дорогие друзья, что воскресение сделало Иисуса Христа Божьим Сыном. Оно лишь явило тот факт, что Он уже был Сыном Бога. Слово «открылся» в 4 стихе происходит от того же самого греческого слова «хоридзо», которое мы с вами уже встречали ранее. Иисус был провозглашен, явлен Божьим Сыном. Это демонстрирует нам совершенную земную сущность Спасителя и одновременно Его совершенную божественную сущность. То, что Иисус Христос был Богом, не мешало Ему быть истинным человеком, равно как земная сущность нашего Спасителя не мешала Ему оставаться Богом. Наш Господь был истинным Бога-человеком. Сказано, что Он был явлен Божьим Сыном по Духу Святыни. О каком именно Духе идет речь, сказать трудно. Здесь может подразумеваться земной Дух Иисуса. Однако лично я считаю, что речь идет о Духе Святом. Я думаю, что здесь подразумевается Троица. Обратите внимание, что Христос был назван или явлен Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Друзья мои, воскресение Иисуса доказывает все. Оно расставляет все точки над «и». Именно воскресение указывает на Него, как на Божьего Сына. Читая Библию, мы с вами видим, что Господь Иисус Христос действительно явлен в силе Своего воскресения. Вначале мы читали о Его земной жизни, когда Он ходил по этой земле, презренный и отверженный людьми. Мы видели Господа в Его слабостях, когда, утомившись, Он отдыхал у колодца, или когда Он спал в лодке на море. А затем Он прошел через позор и муки крестной смерти. Но несмотря на то, что Спаситель был мужем скорбей, изведавшим болезни, как говорил пророк Исаия, наступило время, когда Он был возвращен к жизни из мертвых. Воскресение Иисуса Христа доказывает, что Он имел право произнести слова, которые мы находим в 8 главе в 23 стихе Евангелия от Иоанна. «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира». Но сейчас Его дни на этой земле уже завершены, и теперь Христос вернулся из мертвых в могуществе Своей силы. Воскресение Иисуса доказывает факт Его чудесного рождения от Девы. Сегодня Иисус Христос является Сыном Божьим в силе. Здесь также заложена еще одна великая истина. Мы видим Христа воскресшего и сидящего одесную Бога на небесах и ходатайствующего за верующих, когда Он наделяет их властью и дает им утешение. Христос — это человек в славе, но Церковь потеряла Его из виду, и нам с вами нужно возродить наше осознание Его присутствия. Поэтому нам в нашей жизни самое главное — ответить на один вопрос. Имеем ли мы личное общение с живым Христом? Также воскресение Христа доказывает, что однажды Он возвратится на эту землю как Судья, как Царь царей и Господь господствующих. Он повергнет грех и будет править на этой земле в праведности. Он будет судить человечество, как это и предрек Павел недальновидным афинским философам, о чем мы читали в 17 главе книги «Деяний апостолов» в стихах с 29 по 31. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Но самое важное состоит в том, что факт возвращения Иисуса Христа из мертвых доказывает, что однажды мы все предстанем перед Ним. Будете ли вы стоять перед Ним как Его слуга, который доверился Ему как своему Спасителю? Или же вы желаете предстать перед Ним, чтобы получить окончательное осуждение? Ибо если мы не приняли Его своим Спасителем, на нас должен будет обрушиться Божий суд. Мы не сможем стоять перед Ним, опираясь на собственную праведность. А потому нам предстоит вечное осуждение и наказание, если только мы не доверимся Ему, как своему личному Спасителю. Воскресение является гарантией того, что каждый из нас однажды увидит живого Господа Иисуса Христа. Давайте всегда помнить об этом. Этим я хочу завершить нашу передачу на сегодня, и в следующий раз мы продолжим изучение первой главы послания к римлянам. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!